Здравствуйте. В студии телеканала «День». Я Андрей Фефелов. В гостях у нас предприниматель и изобретатель, прежде всего, в этом интерес, Владимир Валерьевич Шумовский.
Добрый день.
Приветствую, Владимир. Очень рад видеть в студии. И хотелось бы рассказать, поведать о вашем проекте, но и по ходу дела поговорить о более общих вещах, поскольку то, чем вы занимаетесь, не совсем характерно для бизнесмена, предпринимателя современного. Это скорее такая прикладная футурология, как я мог сказать. Вот этот вот проект, который вы разрабатываете, он связан с темой жилья, он связан с темой архитектуры, он связан с темой обустройства земли, если угодно. И я наблюдаю такую странную тенденцию, что за последние годы, десятилетия целые, не было осуществлено прорыв в этой области. Как будто бы развитие остановилось. Причем в 60-е годы, когда, конечно, была главной космическая утопия, но, тем не менее, развивались и другие направления, другие футурологические разработки. И я помню прекрасно книгу Мишеля Рагона, которая называется «Архитектура будущего». Это перевод французского футуролога. В Советском Союзе, по-моему, вышла книга в 72-м году, а написана она в 68-м. И там показано около 10 примерно направлений, куда будет развиваться архитектура. И ни одно из этих направлений я не увидел в жизни. Ни одно. Хотя, повторяю, эта книга, несмотря на всю свою такую футурологичность и фантастичность, она опиралась на реальные проекты, разработки и так далее. А вот ваша Моносота, что это такое? Вот как она возникла и как она себя, так сказать, выстраивает? Что она содержит? Что это за проект?
Ну, знаете, на самом деле это проекты планетарного значения. Появилась она... В принципе, в конце 90-х годов. Начало 90-х годов – это мои студенческие годы. И, соответственно, радиофизика, политех, Питер, архитектура. Начало 90-х, бизнес, да, новое слово в то время. И вот это все наложило определенный отпечаток. И так как радиофизика предполагает расчет космических полетов, расчет термических различных процессов и так далее, естественно, у меня возник вопрос, как же так, если мы рассчитываем колоссальные потоки электронов в определенных направлениях, в определенных там слоях микромира, да, то почему мы до сих пор не можем решить такие простейшие вопросы, как пробки на дорогах, да, битком набитый транспорт и так далее. То есть вот как-то не было стыковки в этих понятиях. И в студенческие годы я задал такие вопросы сначала преподавателям, ну, сначала, конечно, сам себе, потом в преподавательском составе. А политех, в общем-то, он славится вот этой технической школой. И таким образом у меня появились некие идеи. Преподаватели еще той школы имели определенные связи в Доме ученых. И там мне дали первую, скажем так, школу, как сегодня говорят, мастер-класс, задав очень много вопросов. Вот ты хочешь решить там транспортные вопросы, жилищные вопросы, а вот ты знаешь, и пошло. Полметра от асфальта такие-то коммуникации, здесь такие-то условия, здесь такие-то законы. Я понял, все, жизнь не состоялась, зачем я это все делаю.
Ну, слишком много факторов, да, ограничивающих.
Да, то есть не просто ограничивающих, а просто жирный крест на всем. Со временем это все утряслось, прошло там полгода, год, я понял, что на это можно найти такие ответы, на это такие ответы. В итоге я создал такую технологию и назвал ее «Страус». Скоростной транспорт. Скоростные транспортно-радиоуправляемые системы. Страус. И со временем эти скоростные системы стали уже позиционироваться как решение действительно транспортных вопросов, а затем транспортно-логистических вопросов, исходя из того, что мы смотрим целиком на общую проблему, и понятно, что если есть транспорт, есть остановка, есть комплексы обслуживания и так далее, вся инфраструктура. И таким образом появились моносоты. Причем появились они на самом деле под водой. По очень простой причине, что когда мы говорим о транспорте, мы говорим о эффективности и безопасности. А когда мы говорим о эффективности, мы должны понимать, что это должен быть транспорт, ну, хотя бы в несколько раз эффективнее, чем железная дорога. В противном случае, а зачем его создавать? Точно так же и с жильем получилось. Но жильем получилось так, что если у нас транспорт проходит трансконтинентальные какие-то расстояния, да, то есть имеется в виду в воде, в океане, в море, да, то, соответственно, мы уходим на некую глубину, там 100-200 метров, а там большое давление. И вот эти тогда еще не моносоты, а переходники для выравнивания давления и сформировали структуру моносоты. То есть, когда мы берем шары и между собой их сжимаем, мы получаем шестигранник. Это очень хорошо, наглядно видно на автобусах. Да? Когда вот делают рекламку, оклеивают автобус, там же просто дырочки. А издалека кажется, что это шестигранники. Вот таким образом, в общем-то, появились моносоты. То есть ничего общего с сотами изначально там не было. Более того, моносоты – это не шестигранник, это равносторонний треугольник. Дело в том, что основа основ – это простота, с одной стороны, и сложность, имеется в виду индивидуальность, неограниченное количество подходов к решению задачи, с другой стороны. Таким образом, задача была построена так, чтобы элементарными деталями, по сути, всего две детали, которые могли бы сформировать любой конструктив, любой этажность.
Любую структуру, да, по сути?
Да, именно. То есть любую, фактически, конфигурацию. Захотел округлую, захотел квадратную, треугольную, там, ромбическую мы сейчас вот увидим. Все что угодно. На базе элементарных деталей. В итоге получилось всего две детали. Почему? Одна деталь – лучевая балка, другая – угловая деталь. Таким образом, лучевая балка для равностороннего треугольника стороны везде одинаковые, а уголки просто закрывают. И, соответственно, узлы соединения – либо болты, либо клипсы. Самое главное, что в процессе были созданы уже унификации, и все вот последние, ну, скажем, уже 20 лет – эта технология не стоит на месте. То, что мы публикуем, показываем, это технология 2003-2006 года. А то, что мы сегодня сформировали, она уже имеет третье и четвертое поколение. Основная задача этой технологии была, на самом деле, решить жилищный вопрос не только в России, но и во всем мире. Причем, создавая этот концепт, мы понимали, что если у нас эти детали могут жить достаточно долго, то мы с вами формируем такую структуру, которая будет интересна и для будущих поколений, и для их будущих поколений и так далее. То есть, если конструктив сборно-разборный, мы решаем очень многие вопросы. Вот таким образом было сформировано, скажем так, техническое задание для вот этой большой, серьезной задачи. Второй немаловажный момент. Я узнал, что, оказывается, наше сегодняшнее строительство, оно увязано на заводы. То есть, пока не будет построен железобетонный завод, рядом стоящие дома построить невозможно, потому что бетон можно везти не больше часа. Вот в часовой доступности...
Даже вот эти крутилки, они все равно не обеспечены.
Да, да, именно. То есть то, что сегодня китайцы рассказывают нам о так называемом автоматическом строительстве, он таковым не является. То есть, по большому счету, вот эти 3D-принтеры, так называемые, они ничем не отличаются от обычных манипуляторов вот, с общей заливкой вот этих многоэтажных монолитных домов. Таким образом, новизны-то как таковой нет. И в связи с этим у нас появилось, ну, у меня вот в диалоге с различными конструкторами, дворниками, механиками, монтажниками, учеными, футурологами, просто хорошими людьми, появилось много вопросов, и я решил сделать конструктор. В отличие от сегодняшних домов, моносота фактически является конструктором. Конструктива отдельно, фасадных элементов отдельно, кровельных систем отдельно, теплового корпуса, контура например, для Сочи одно, для крайнего севера другое, для...
Ну, действительно, у нас же много поясов в стране-то и много климатических зон. Получается, должна быть какая-то унификация. Вот принцип-то, я так насколько понимаю, в том, чтобы создать некие универсальные модели. А разница в климате очень большая. Она, значит, для страны имеет какие-то различия все-таки.
Именно. Вот вы очень правильно заметили этот вопрос, заострили, потому что у нас сегодня происходит, ну, непонятная ситуация. У нас одна и та же серия, практически с одним и тем же конструктивом, в смысле железобетоном, да, если можно это так назвать, что в Москве, что на Крайнем Севере, что на Сахалине, что в Сочи.
Это имеется в виду эти коробки, да?
Да, железобетонные, пятиэтажные вот эти вот домики, корабли и так далее. Ну, стенка, извините, там 10-15 сантиметров, промораживается мгновенно. Здесь же стоит дополнительная еще батарея, которая дополняет еще вот эту проморозку. То есть конденсат создает, по большому счету. Таким образом, мало того, что холодно, да еще и влажно. То есть три в одном, и все, как говорится, не в ту корзину. И вот вы правильно задали вопрос. У меня аналогично сложилось вот это состояние, и я долго не мог понять, как это должно быть. А потом как-то посмотрел, ну вот мы с вами летом одеваем легкую одежду, зимой одеваемся потеплее. А почему дома-то у нас в разных, мало того, что условиях, да еще при разных температурных режимах, всегда, как говорится, одним цветом? Исходя из этого, я понял, что дом должен быть разборным, чтобы мы с вами имели возможность, например, изменить конфигурацию, если это необходимо. Ведь мы же не учитываем с вами самое главное. Человек растет, у него растут мышцы, кости и так далее, а наш дом как-то не растет. Семья растет, а дом опять не растет. То есть, ну, молодые ребята вот начали жить вместе, молодая семья, все чудесно, ребенок родился, и что делать? Потесниться, да, второй родился, но уже совсем потесниться. А если это мальчик и девочка, значит, им еще комнаты нужны, что делать? И тогда у нас было предложение сформировать такое здание, которое можно было бы элементарным способом, то есть простейшим способом, благодаря одному, например, гаечному ключу, отвинтить какие-то элементы фасада, докрутить каркас и обратно поставить фасадные элементы. То есть увеличить площадь, увеличить этажность и так далее.
Но это градостроительная революция, на самом деле, потому что ведь сейчас главенствует некий принцип, он, кстати, не декларируется, как большинство принципов, которые главенствуют, они так втихаря протаскиваются, о том, что Россия, да и, наверное, и человечество в целом, должно жить в неких агломерациях городских, многоэтажных, таких больших, как-то сказать, помягче, клоповниках таких колоссальных. И создание среды близкой к природе, близкой к деревне и так далее. Но имеется в виду среды, здесь все можно включить, инфраструктуру и архитектуру тоже, поскольку я специально посещал в Нижегородской области поселок для молодых специалистов, да? Там пытаются учителей и врачей заманить жильем. Но это чудовищные дома. Да? Это сделано из такого полудырявого просохшего бруса, обделано сайдингом, значит, с ненавистью. С ненавистью сделано сайдингом. И, конечно, я заходил в эти дома и спрашивал людей, спрашивал, как вам здесь живется. Они говорят, чудовищно, холодно. Зимой, летом жарко и душно. Это не старые избы, это не новое что-то такое стандартизированное, а сделанное по ГОСТам, разработанное учеными, разработанное экономистами для того, чтобы поставить на поток, удешевить это жилье. Это какое-то бракодельство. Это какая-то, значит, это попытка, наоборот, отмахнуться от проблемы, от людей и так далее. Единого русского дома на 7 человек, поскольку это семья, это есть некая базовая структура, включая, может быть, там родителей пожилых и так далее, не придумано. Я знаю, что подобные разработки были у Юрия Крупного, что-то подобное, вот он такое там угу. делал. И вот насколько ваш проект, он практически привязан к жизни, поскольку вот сама по себе идея, ну, если говорить про в широком смысле идею, я, конечно, о чем-то подобном слышал, об этом мечтали фантасты, о том, что можно было переехать со своим домом на новое место и так далее. Вот эта динамическая модель и так далее. Но даже вот сама конструктивная идея, которая лично ваша, она, скажем так, ну, все-таки не является чем-то, что можно назвать руководством к действию. Это некие решения. А вот как эти решения, как это слово довести до дела, как их перевоплотить в смысле вот именно реализации, как вот эту интересную такую модель вдруг превратить в жизнь. Вот я уже вижу здесь, и храм есть, что-то подобное, и такие дачи. Вот насколько это все реалистично?
Именно с этой целью и формировался концепт развития Манасоты. Вот как, например, на этой картинке. То есть мы сначала можем построить одну Манасоту. Появились финансы, появились возможности, мы пристроили вторую. Появилась возможность небольшая, да, сделали надстройку в виде, например, беседки. Дальше эту беседку можно отделать фасадными элементами. Появились дальше деньги, утеплили. И так далее, и так далее. То есть это конструктор. И вот то, что вы замечательно сейчас проговорили по поводу переселения, вот эта задача на самом деле очень важна, потому что сегодня очень много негатива, когда люди не могут ужиться, хотят разойтись, жилищный вопрос их душит, и начинаются вот эти разборки, которые совершенно...
Душит мегаполис сам по себе.
Да.
Нам так хорошо здесь, с одной стороны, а с другой стороны, очень плохо. И для того, чтобы хорошо оставить, нужно нормальное жилье. А убрать плохо, значит, надо уехать в среду природную, где Точно. Все другое. И вот, конечно, это сама по себе, сам посыл прекрасный. Но вот можно ли этот цикл как-то так расписать более так практично, что ли?
Конечно. Мы сейчас формируем сообщество, которым интересно именно решение вот таких вот жилищных вопросов. То есть на самом деле концепт Манасоты – это не столько концепт как такового дома, а вопрос решения сложной задачи из простейших элементов. То есть простейшими шагами, простейшими действиями мы можем решить сложную задачу, если мы объединяемся.
Поэтому... Это вообще русский принцип создания крупных систем. Вот я скажу.
Именно. Таким образом, если мы говорим о единичной Манасоте, она сегодня будет стоить там, в районе 20-30 тысяч рублей квадратный метр. Но как только мы ставим это на поток, причем поточное производство буквально на уровне артели, там 3-5 человек работает, не нужны большие производства. Таким образом, кто-то делает элементы каркаса, кто-то делает обвесы, причем индивидуальный обвес. У нас же есть сегодня 3D-принтеры, различные краски, множество различных...
Обвесы – это, собственно, стены, да?
Вентфасады. Угу. Вентфасады, да. То есть в отличие от обычных домов, где вот кирпич, она же и внешняя стена, она же и внутренняя стена. Да. Холод пришел, проморозило, если дома тепло, пошла плесень. Ну, потому что начался конденсат и так далее, и так далее. Что же у нас получается? У нас есть отдельно каркас. Он полностью защищен от внешнего воздействия обвесами, то есть вентфасадами с направляющими, который прочный, красивый, но холодный. Дальше идет конвекционный поток, то есть небольшая воздушная полость. Прослойка, угу. которая дает возможность двигаться воздуху. То есть мы отсекаем влажность. То есть у нас всегда есть разница температур между низом и верхом. Наверху всегда теплее, охлаждается, пошел вниз. Внизу всегда холоднее, подогрелся, пошел вверх. Конвекционный поток не дает возможность скапливаться конденсату.
Эти процессы естественно регулируются или они...
Естественно. Естественным путем.
Подкручиваются.
Да, то есть дело в том, что здесь не нужно даже ничего регулировать. Как только что-то перегревается естественным путем, конвекционный поток ускоряется. Вот и все. И дальше мы уже ставим панели теплового контура, причем они идут внахлёст со сдвигом. Таким образом, никаких щелей, никаких вот моментов, как у нас обычно расходится дом, панели, появляется, да, такого нет. Таким образом, мы уходим, с одной стороны, от проблем, когда нагревается тело, расширяется, охлаждается, сужается, возникают какие-то щели, трещины и так далее. У нас таких моментов быть не может, у нас все на болтах.
Вот, Владимир, вы сказали, что зимой мы одеваемся, летом раздеваемся, но это же не касается дома, да?
Касается.
То есть его там тоже можно утеплять и растеплять, да?
Именно.
А как
именно
это так?
Дело в том, что со временем мы можем заменять эти панели. И дом уникален тем, что у нас все панели, интерьерные в том числе, распираются между полом и потолком. То есть таким образом мы просто можем снять, называя сегодняшним языком, плинтус, но он у нас специальный, там интеллектуальная система вместо плинтуса, uh-huh. да, то есть он используемый. На ножках у нас вот эти вот элементы, которые распорными механизмами являются. Мы отпускаем эти болтики, соответственно, перемещаем эту деталь так, как нам надо, таким образом формируя планировочное решение нового типа. То есть мы делаем капремонт дома фактически за считанные дни. Полностью перепланировку всей квартиры за считанные часы. То есть трехкомнатная квартира полностью может перепроектирована быть, ну, буквально за 6-8 часов.
А как же эти панели, если они заменяются, их надо как-то вытаскивать, вынимать? Это как-то
да, есть такой момент. Дело в том, что вытаскивать, снимаются они достаточно просто, но вы затронули очень важный момент, который называется вторичным рынком. Мы с вами знаем такие моменты, как сотовые телефоны, автомобили. Да, одно дело, мы покупаем новый автомобиль, но есть колоссальный рынок вторичных автомобилей. То же самое с сотовыми телефонами. И что получается? Люди, используя эти панели, используя эти дома, первые 3, 5, 10 лет начинают привыкать. У них уже есть возможность заменить какие-то свои панели на новые, на более технологичные, более утепленные, более какие-то красивые, да, что угодно. Причем мы же понимаем, что есть 3D-принтеры, есть различные краски, и мы можем делать уникальнейшие угу. дома, похожие вплоть до того, что даже на дворцы. И, соответственно, у нас возникает с вами возможность...
Кстати, японский стиль такой.
Формировать не только шестигранную форму, да, но и удлиненные какие-то формы. И моделировать абсолютно различные системы, встраивая туда тоже какие-то элементы. То есть таким образом мы по цене обычного кирпичного дома делаем уникальный дом, который может выдерживать до минус 80 градусов.
Но тут пока эта отделка, по-моему, штукатурная, да?
На самом деле и да, и нет. Она штукатурная, но, во-первых, это микроштукатурка, которая будет держаться 25 лет, а то и больше. На ней 7 слоев лака. В реальных условиях, вот в обычных, на воздухе, это сделать невозможно. Поэтому все эти элементы, они делаются на заводе, в поточном производстве, причем индивидуально.
Потом свинчиваются.
А потом приезжает, как у нас сегодня кухню привозят, собирают, и вот у нас есть фасад, есть интерьер и так далее. Вплоть до того, что вы можете увидеть красивый пейзаж или какой-то цветок, или любимого человека отфотографировать, и, соответственно, у вас в этом стиле будет изготовлен либо фасадный элемент, либо интерьерный элемент и так далее. Таким образом, идет полная индивидуализация. То есть вы индивидуально подходите к дому, выбираете свою конфигурацию, выбираете свой интерьер, выбираете свою планировку. То есть, с одной стороны, мы говорили о том, что у нас полная унификация, детали одинаковые, а с другой стороны, мы можем любую конфигурацию из этих простейших элементов собирать и абсолютно любую этажность до 6000 метров.
До 6000 метров?
Да. И этому есть уже подтверждение в Японии. Там уже просчитали такой момент. Доказали, что 1700 метров реально, и начали уже по моносотоструктурной технологии строить.
Но эта технология, она, значит, витает в воздухе? Или вы вообще как-то запатентовали эту технологию? Меня это волнует, кстати, просто вопрос. Потому что есть такой момент, что русские изобретения как-то быстро расползаются по миру, это известно. И в России они уже попадают уже из-за океана, так сказать. Нам их продают. Наши же изобретения русские. в данном случае, допустим, ваши изобретения, могут потом втюхать России как свое, какая-то другая страна и цивилизация?
Почти. Почти в каком смысле? Ну, во-первых, финны уже давно строят, еще с 2006 года, наверное, по технологии аналогичной Моносоте, то есть концепт тот же самый, который мы обсуждали еще в консульстве, обсуждали в торгово-промышленной палате финской, еще в 2005-2006 год буквально. Там мы разговаривали по поводу того, что хорошо бы сделать новые технологии запустить, сделать дома пригодные для жизни, которые можно было бы собирать и так далее. И, естественно, мы проговаривали экологичность этих технологий.
Это пунктик такой, да?
Да, да, тем более у финнов. И мы проговаривали, что давайте мы сделаем, например, на базе Моносот, но Моносот там шестигранная форма. Он говорит, ну, нам бы и так поменьше вот этих новшеств. Я говорю, так можно же делать не только моносоты структурные, но и кубы структурные. То есть мы берем, правда, уже не две детали, а три, но делаем не равносторонний треугольник, а прямоугольный треугольник. Из прямоугольных треугольников формируем прямоугольники. Проблема в чем? Дело в том, что если у нас все-таки с вами равносторонний треугольник, у нас 60 градусов, а это означает, что нашу конструкцию не крутит. То есть каркас облегченный, но повышенной прочности. Если же мы делаем 90 градусов, то у нас получается коробка, ее начинает крутить. И вот на это как раз-таки попались наши друзья, ну, назовем их так, из Китая, компания BSB, которая в свое время, еще в 2008 году, заявила, что вот они будут строить небоскреб. А накануне мы с ними созванивались. А предыстория была еще с 2003 года, когда нам человек сказал, что вот, ну, давайте продвигать. Ну, вы помните, наверное, 2000, там, начало 2000-х годов, что вот все друзья, у нас тут Америка будет помогать сейчас и так далее, и так далее. И вот мы, ну, как открытая душа, да, вот давайте все вместе, дружба народов. Ну, помните советские времена. А мы, соответственно, напечатали альбомы. И вот пошли, значит, по миру, как говорится, да, вот весь Питер был засыпан, ну, как весь, там, консульство, наверное, 12 мы обошли. И вот, значит, мы давали вот наш презентационный альбом «Моносоты», «Технологии будущего». Ну, фактически вот те же, то, что вы сказали в 60-е годы, когда там Гагарин полетел в космос, вот это из этой же области. И мы, соответственно, раздали, после этого обзвонили, пришли там на собеседование. Американцы вообще нас не приняли. Вот. А с китайцами мы долго как-то завязались и начали беседовать. Наверное, года полтора мы с ними общались.
Потому что это принцип был, кстати говоря, он был сформирован еще при Дэн Сяопине. Это идея собирать идеи. Они, кстати, к этому относятся системно. Они у себя в стране запустили такой вот кастинг идей. Причем был такой принцип – набрать 100 безумных, а из них одна будет прекрасной. То есть они очень внимательно изучали то, что у них вообще есть в этой области. Чего не скажешь, к сожалению, про наше отечество. Но я прерывал, интересно, что с китайцами-то было дальше?
Дело в том, что китайцы поступили достаточно хитро или мудро. Ну, кто как назовет, да, по-китайски. Дело в том, что на самом деле получилось так, что сначала, да, идея хорошая, а узлы-то какие? Ну, я сказал, что вот, в принципе это решаемо, вы давайте, значит...
Узлы наши.
Да. Затяжка была по времени чуть ли не на полгода, так мы ни о чем не договорились. В итоге меня образумили, что ты давай сначала договор подпиши. Ну, тогда это не особо, как у нас, как бы, ну, слово дано, как же. Вот. Я затронул этот момент. Но мы в течение месяца там проговаривали, выдали мне договор, оценили патенты, вот, интеллектуальную собственность, да, участие в 180 миллионов евро. Ну, по тем деньгам это... Сегодня это много, да, а тогда это вообще были какие-то заоблачные цены. И, соответственно, я уже, в общем-то, с ребятами говорю, да вот, вот мы сейчас тут сделаем, вот у нас. И один из международников, у нас тут юрист был, он говорит, ночью позвонил, не подписал еще, Я говорю, ну, пока еще нет, но вот завтра, наверное, подпишем, ждем звоночка. Он говорит, ну, ты почитай вот такие пункты. Ты учти, что ты должен за свой счет сначала спроектировать здание в 200 этажей.
Понятно.
То есть сегодня около нескольких миллионов, десятков миллионов стоит проектирование 16-этажного дома, уже по отработанной железобетонной технологии, а здесь 200 этажей и так далее. Более того, с патентами и так далее, а там только патентов одних приблизительно 500-700 миллионов. То есть это около сотни патентов на материалы, на стыки, на и так далее, и так далее. Вот. И, соответственно, я понимаю, что мы близко ничего не сделаем. Он говорит, а посмотри, пожалуйста, по китайскому законодательству, на которое они ссылаются, на базе которого вы будете работать, куда это все потом перейдет, если ты не выполнишь эти условия? Китайцам безвозмездно. Я понимаю, что, как говорится, хитрость удалась. Вот, и подписывать такой договор – это, ну, безумие. То есть мало того, что я должен буду отработать это все с их компанией, да еще и подарить китайцам эту технологию. То есть мало того, что ничего не заработаю, отработаю там 2-3 года, им все сделаю, и в лучшем случае останусь в нулях, а то я еще и должен останусь.
Ну вот как говорят мои знакомые, которые прожили в Китае долгие годы, они говорят, что это для китайского бизнеса, ну, скажем так, это доблесть. То есть это не, вовсе не нарушение каких-то этических правил. Бизнес есть бизнес. Может быть, это и во всем мире так, я не знаю. Но все-таки у русских другая в этом смысле какая-то психология. Да. Поэтому не стоит на них обижаться в этом смысле, но они таковы.
Вы знаете, была, ну, не то что обида, а такая ошарашенность, да, непонимание вообще, что происходит. Был даже такой момент, что я приехал к патентоведу. Говорю, вы представляете, столько денег, столько лет работы, столько всего, и вот сейчас они просто там добавят запятую, там, где надо, да, и патент их, или сделают свои патенты. Он говорит, ну да. И все? Он говорит, да. Я понимаю, что что-то тут не так, и, наверное, года полтора я вот в таком подвешенном состоянии, непонятном, неприятном, в общем-то, находился. А потом пришло, ну, не то чтобы озарение, а осмысление, переосмысление. Как говорится, художник-то на месте не стоит. Отличник-то, он написал работу и напишет завтра новую. А двоечник, который списал, ему придется дальше списывать. Он дальше-то не пойдет. Что на самом деле и получилось в 2007 году, когда мы работали с немцами, отрабатывали технологии, ну, был почти тот же самый вариант.
По-европейски.
Да, дубль 2 по-европейски. И мы, соответственно, проговаривали компьютерную модель. Там объект относительно небольшой, но тем не менее там с проработкой. И здесь звонок ночью, ну как ночью, там 4 часа утра, может быть, что, вы знаете, модель, в смысле, конструктив крутит. Ну, я выслушал, говорю, ну, ломный, чувствую акцент, хорошо, говорю, ну, так вы данные поменяйте, ну, не может крутить. Долго общались, наверное, минут 10. Потом я задал вопрос, который вообще поверг вот в недоумение и ту сторону, и меня. Я говорю, ну, так шестигранник же крутить не может. Он говорит, почему шестигранник? У нас не шестигранник, у нас там 18 сторон или там еще что-то. Я говорю, подождите, какие 18? У нас базовый элемент треугольник. Равносторонний треугольник крутить не может. У нас 3 точки опоры. Они описывают плоскость. И слышу такая гордость за свою державу. У нас не 3 точки опоры, у нас 4.
Все-таки вот... Все-таки как-то русский ум, он как-то сильнее и европейского, и китайского.
То есть любой, кто даже еще не начал проходить сопромат, он понимает. То есть геометрия уже дает необходимые знания. И получилось так, что я-то задаю вопрос, что, ребята, у вас неправильно все это построено, переделайте модель. А мне говорят, а это не модель, мы уже построили здание. 30 этажей. Я говорю, подождите, как построили? Мы с вами ничего не подписывали. И вы вот так напрямую просто звоните и говорите, слушай, мы у тебя украли, и что-то у нас ломается, падает, ты подскажи, что ты не так сделал, или что мы не так сделали. Я, соответственно, говорю...
С немецкой простотой.
Да, да, то есть вообще так вот напрямую. И я понимаю, что это не немцы. Я начинаю понимать, что это китайцы. И что они взяли мою английскую версию, где написано не Minnesota с брендом Minnesota, а Monocell, моноячейка. Угу. И как китайский разумный инженер, он понимает, что ячейка должна быть квадратной, а не шестигранной. И уж тем более не треугольной. Отсюда у них коробку начинает крутить, естественно, как обычно четырехгранник, да, вот как мы коробочки складываем. Соответственно, получилось так, что они вместо проекта, который мы закладывали на 200 этажей, смогли вывести только, к сожалению...
На 4.
32 этажа.
32?
32.
Но это все равно.
Да. Через год выходит грандиозная статья. У нас вот в Питере, в Деловом Петербурге, по-моему, «Вести», там еще какая-то газета была. Китайцы, значит, вот прорыв, китайский прорыв, что они такие молодцы, все замечательно, они сделали 32 этажа за 2 недели. Угу. С одной стороны, хотелось бы обидеться, но украли. А с другой стороны, ну, как, где в России можно было бы доказать, что мою технологию за 2 недели реально можно построить, а тем более выбить разрешение на 32 этажа.
У меня такая была история тоже с питерской группой. Не буду сейчас говорить, тоже речь идет о некой инновации технической. И они где-то на какой-то выставке что-то показали, свой как-то кончик уха свой показали. Через 3 недели к ним пришел представитель банка Ротшильдов. Он был сам молодой человек из Прибалтики родом, прекрасно говорил, естественно, по-русски. По специальности он был юрист. И он принес сразу же бизнес-план. Он, как бы, они проанализировали за 3 недели это изобретение и написали сразу бизнес-план со всеми этапами. Он прекрасно владел технической стороной дела. То есть, помимо того, что был юрист, он был еще и как бы технарь немножко, поскольку говорил о технике. И также он разбирался в мировых рынках тоже. Он доказывал на пальцах, что угу, куда идет. Угу. И они отвергли это предложение, да, исходя из своих вот этих вот как бы этических, патриотических представлений. И он сказал, ну, ребята, ну, вы, конечно... Сами решайте все, но вы все равно ко мне придете, поскольку если вы пойдете вот сюда, вот, к нашим, к вашим, вернее, в Сколково, вы ничего там не добьетесь. И они действительно ходили по каким-то кабинетам, я уж не знаю, в Сколково или в других местах, и ноль, никакой реакции. Какие-то были, кто-то мялся там, какие-то полунамеки делали, значит, видимо, хотели тоже часть изобретений забрать себе, вписать в себя, в патент,
точно,
вероятно.
Точно, так происходит.
Вот в этом колоссальнейшая проблема. Вот мне хотелось бы сказать, как вы вот... Я бы хотел еще к некоторым технологическим вопросам потом вернуться. Но вот, вот как вообще на это изобретение реагируют наши, значит... государственные органы, наши госкорпорации, наши структуры, которые, в общем-то, должны быть заинтересованы под подобным проектом. Хотя бы заинтересованы. Нет ничего о том, что они там прямо вот все начнут делать, реализовывать. Но были какие-то экспертные советы? Как вообще взаимодействовать с нашим строительным комплексом? Ведь он же большой очень комплекс такой, серьезный.
Вы знаете, вы напомнили сейчас как раз такую ситуацию. Я начинал вот с скоростной транспортной системы, да, продвигать, затем уже транспортно-логистические. И в 2003 году, когда я предложил решение транспортных вопросов в Москве Лужкову, пришел ответ от Антифеева, зам по науке, что... Фантастика. Замечательно.
Фантастика в хорошем смысле.
Да, 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 да. Все. То есть, когда я показываю это письмо чиновникам, они говорят, ну, не пишут таким языком, тем более такие люди. Я говорю, ну, это живое письмо с его живой подписью. Это сейчас там автомат ставит, да? А тогда это все живое было. Вот. И мы с Антифеем там то ли созванивались, то ли с его замом. В общем, был какой-то звонок. Ну, я по наивности тогда еще спрашивал, давайте попробуем. Вот. А письмо на самом деле звучало так, что все замечательно, шикарные технологии, замечательные решения. Пришлите, пожалуйста, техническую документацию. Для того, чтобы наша, значит...
Экспертиза была.
Да, да. Для того, чтобы экспертная комиссия могла бы, соответственно, принять какое-то решение. Вопрос, как вы думаете, сколько может, ну, наверное, десятков миллионов евро стоить подобная разработка, я имею в виду чисто техническая документация, ну, хотя бы на метрополитен нового поколения. Представляете, сколько это будет стоить, да? Потому что это, во-первых, интеллектуальные системы, это многоуровневый транспорт, транспорт, который развивает скорость до 900 км в час, это различные развязки, это привязка к местности.
В принципе, просто интересно, мы сейчас об этом не говорим. Но...
Принцип очень простой, на самом деле. С одной стороны, аэродинамика, с другой стороны, магнитная левитация. Если будет интересно, можно будет посмотреть такую технологию, как SkyTran. Это технология НАСА. Она была в свое время апробирована стоимостью 6 миллиардов евро туда. Вот было вложено.
То есть была экспериментальная какая-то.
Да, причем она явилась вот стопроцентным, скажем так, прототипом технологии, которую я запатентовал еще в 2003 году. Это 2013 год. И в 2014 году НАСА заявило, что вот у нас левитационное такси SkyTran в Тель-Авиве, значит, все замечательно, это будет вот прорыв.
НАСА в Тель-Авиве?
Да.
Серьезно?
Да. Это реальные ссылки на реальные источники, газеты. Это все сегодня есть в интернете, можно открыть все в открытом доступе. Но проблема в том, что они не смогли понять, каким образом создать левитационную систему, чтобы она была достаточно легкой и мобильной. Они-то привыкли к паровозам, к поездам, а у меня индивидуальный транспорт. Выходишь на улицу, нажимаешь на брелочек, кабинка подъехала, причем она подвесная. То есть мне не нужно портить землю, мне не нужно гнать вот эти магистрали многоколейные, да, мне не нужно там придумывать что-то, как перейти болото, горы и так далее. У меня она легкая. Таким образом, многоуровневость позволяет нам уходить от различных проблем и прежде всего давать максимальную безопасность, максимальную скорость. Каждая направляющая имеет свою крейсерскую скорость. То есть если 200, значит 200 км в час. Не 199, не 201,5. Ровно. Таким образом, там решение фактически это радиофизика. Это то, чему нас учили еще вот в очень далекие времена.
Я представляю, как реагировал зам Лужкова, когда вот эта Москва Лужковская, значит, среди этих черкизонов, значит, этих да. строящихся точно этих бетонных червей, которые ползли к Луне, значит, он среагировал на эту футурологию. Я думаю, что он побежал куда-то показывать, его там быстро отогнали, просто сказали, что он сумасшедший, давай лучше построим рынок еще какой-нибудь вещевой, ему сказали. Но в итоге в Москве появилась такая курьезная монорельса, которая, значит, отобьется через 100 лет, говорят, что ее так вот построили.
Парадокс. Мы патентовали с Лужковым в один день. Вот скоростная транспортная система «Страус» и его вот эта подвесная система. Причем у него прототип японский. То есть она отличается тем, что там сняли амортизаторы и убрали еще некоторые элементы для звукозаглушения. Да, что... То есть там убраны основные базовые принципы скорости, чтобы система могла набрать скорость. В итоге, как мы видим, скорость, ну, мягко выражаясь, не та, которую хотелось бы иметь для скоростного транспорта.
Ну вот, Владимир Валерьевич, скажите, а вот моносота, возвращаясь к жилью, ну, есть какой-то идеальный сценарий в вашей голове, как должно все развиваться? Я имею в виду не технологически, а вот, я бы сказал, системно. Как этот проект может двинуться в жизнь? Через какие скважины, через какие пути, через какие... Вот нарисуем какую-нибудь утопическую, как вот должно быть по-вашему?
Вы знаете, на самом деле, сегодня уже представляется это все в реалии абсолютно просто. Сегодня многие хотят выехать за город. Сегодня многие хотят уже жить свободно, в экологически чистой среде. Есть различные поселения, экологические поселения и так далее. И на самом деле мы можем сегодня с вами решить этот вопрос очень просто. То есть некое сообщество, для начала, может быть, даже виртуальное. Да, то есть мы познакомились, мы нашли, назовем так, единомышленников, свой круг, да, грубо говоря, соседей. Таким образом, если у меня есть 5-6 соседей, я понимаю, что им интересно то же, что и мне интересно, ну, в большинстве вопросов. Таким образом, я могу уже делать виртуальный заказ. Сделав виртуальный заказ, я виртуально могу определить какую-то некую площадку и виртуально за 5 рублей, например, да, купить какой-то виртуальный конструктор, который у меня здесь же соберется. Я понимаю, какие деньги, какие сроки, как это все будет. И исходя из этого, с 2010-2012 года стал формироваться у нас такой концепт эко-города, эко-деревни, когда мы с вами можем реально сделать города, сеть городов профессионально направленного направления. Ведь мы помним вот те проблемы, которые были с моногородами. Да, когда вот есть какой-то город, привязанный к конкретным рабочим местам, в итоге рабочие места закрывают, и все остаются не у дел. Вот этого не должно быть. Поэтому каждое вот такое производственное, скажем так, объединение, а точнее научно-производственное объединение в виде эко-поселения, оно могло бы, с одной стороны, полностью себя обеспечивать хотя бы минимальным набором продуктов, но в количестве значительно превышающем, чтобы можно было обмениваться, да, с другими поселениями.
То есть там должна быть сельскохозяйственная как бы часть, да?
Обязательно. Поэтому у нас разработаны именно агросистемы, агродома, агрокомплексы с автономной энергетикой. Причем энергетикой именно, вот как здесь видно, карусельного типа. То есть ни в коем случае не те вредные вентиляторы, которые у нас ставят, что в Германии стоят, что сейчас Краснодарский край, что Урал.
Вот эти адские мельницы, да?
Да, их ни в коем случае использовать нельзя. То есть скорость винта не должна превышать 2-3 оборотов в секунду. Тогда не будет особой вибрации. Но на таких скоростях, естественно, она не даст никакой энергии, никакого потенциала. А здесь мы что имеем? Во-первых, у нас есть направляющие. Вдоль направляющих у нас формируется, ну, как в трубе, есть конвекционный поток. Да, то есть вот мы имеем возможность на разнице температур абсолютно свободно выстраивать вот необходимые потоки воздушных масс. Таким образом, у нас есть горизонтальные потоки, есть вертикальные, и таким образом мы можем работать вообще без ветра. Это то же самое, как на улице тепло, в помещении тепло, открываем форточку и сквозняк.
Угу.
Вот это именно этот эффект. Таким образом, мы легко с вами решаем энергетический вопрос. И эта вещь, она вставляется как опция в саму Моносоту. Это элементы Моносоты. Так же, как автомобиль мы не представляем без двигателя, так же дом Моносота не может быть без автономной системы, без интеллектуальной системы, без воздушных картриджей, которые позволяют плавать в Моносоте. То есть вода пришла, Моносота поднялась по направляющим от фундамента, ну, например, от винтовых свай. Вода ушла, она по стержням встала на свое место. И так далее.
Да, кстати, по поводу фундамента, по поводу фундаментов и почвы различных. Это как-то решается, да?
Конечно. На самом деле было бы неправильно сказать, что фундаменты могут быть какие угодно. В любом случае привязка к местности. В любом случае мы должны понимать, что без анализа грунта сказать, какой фундамент, невозможно. Но, в принципе, это 3-4 облегченного типа фундамента мы можем предложить без проблем совершенно. Но это отдельная тема, достаточно большая. Но я хотел бы остановиться прежде всего на фундаментах, связанных с горной местностью, с оврагами, с селевыми потоками. Вот в чем дело. Мы же знаем...
Это экстремальные фактически зоны.
Да. То есть это так называемый, у нас был альбом «Прививка от апокалипсиса». Когда моносотами, то есть домами нового поколения, многофункциональными домами, мы могли бы решить те проблемы и вопросы, которые сегодня обычным строительством не решить. Более того, мы фактически заявляем о тренде, о мировом тренде развития передовых стран. Сегодня этот тренд определен, в общем-то, мировым сообществом негласно. Уже почти больше трех лет американцы, англичане, китайцы ездят по нашим вузам именно строительного направления и пытаются понять, что вообще будет. На самом деле мировых трендов определено всего два. Первый тренд – это строительство нового поколения. Его нет сегодня. Его никто озвучить не может. И второй тренд – это транспортно-логистические системы. Сегодня вот эти вот труба Outloop, да, сегодня там множество непонятных каких-то изобретений, технологий, которые в принципе не решают ничего. Да, даже если учесть, что, например, вакуумная труба решила бы какую-то проблему, да, нам там заявляют чуть ли не 6 тысяч махов, но даже если 2-3 маха, да, то есть это фактически 3,5 тысячи километров в час, считаем, а где это может быть использовано? То есть если я понимаю, что я разгоняю эту, тем более они же говорят не о индивидуальных кабинках, как у нас, а это целый поезд, то есть эту массу надо разогнать, это несколько минут. То есть несколько минут он разгоняется, несколько минут он останавливается, ну и сколько-то минут он должен идти в этой, да, постоянной среде с постоянной скоростью. Возникает первый вопрос. Если мы за 5-7 секунд проходим несколько километров, то есть вот этот разгон и остановка – это минимум 150-200 километров. Это минимальный вот,
слишком
участок.
Большой
плечо. Да, то есть в принципе технология не может быть востребованной. То есть мы пролетаем город. Это не городской тип. Это явно абсолютно. То есть он даже, в принципе, от Москвы до Питера еще может взять вот, этот вот это расстояние. Меньше, но может быть до Твери от Питера.
А
да?
Кто разрабатывает это?
На самом деле, это разработка давнишняя еще российских... Еще, скажем так, во времена, в царские времена... Были разработки, но на самом деле сегодня это заявлено якобы а-ля американская технология нового поколения и так далее. Но если мы знаем, есть такие бомбы, называются они вакуумные. Это бомбы, которые страшнее, чем водородная бомба. Так вот, эта труба, это, считайте, несколько вакуумных бомб, которые просто, если ее разорвет там, на ближайшие 15-20 километров, просто пустыня будет. И это надо понимать. Более того, каждые 10-15 километров это должна быть отдельная атомная станция, мегаваттная. Это тоже надо учитывать. То есть сколько атомных станций через каждые 100 километров надо поставить для того, чтобы содержать эту вакуумную трубу. То есть там на самом деле, вот кто понимает эти технологии, кто хотя бы физику проходил, ну, у него кроме улыбки такая технология не вызовет ничего. А нам нужна мобильность. Нам нужно, чтобы каждый человек мог легко решать вопросы, чтобы эти транспортные системы были легкими, чтобы они легко могли объединять наши эко-города, эко-поселки, чтобы мы могли делать, с одной стороны, транспорт, который легко перемещает нас со скоростью 900 км в час от Питера до Москвы за 40 минут, и которые могли бы 10 км, 30 км за полчаса решить. Например, мы хотим из Москвы до Сергиева Посада доехать. На электричке мы едем. Час 20, полтора часа. А на велоподвесе, то есть кабинка, но с велоприводом, элементарно мы доедем за, ну, максимум час 10. Час, час 10. Почему? Без остановок. Идеальная трасса, подвес, человек в капсуле, едет легко. Если вдруг какие-то осложнения, взял, нажал на кнопочку автомат, электропривод помог и так далее. Физически развивается. Здесь же система очистки воздуха.
Это основано на тем, что существует некий наклон?
Нет, нет. Вы знаете, я в свое время со спортсменами разговаривал. Говорю, вот если бы у тебя идеальная трасса была бы, вот с какой скоростью? Ну, мне называли скорость больше 80 км в час. Я говорю, хорошо, а если вот, ну, особый человек, ну, так, спокойно едет, ну, не спортсмен он, там, ну, женщина там, он говорит, да, даже в 40-50 лет женщины свободно 40 км в час на нормальной дороге развивают. Ну, чтобы без ветра, без ничего. А мы же говорим, что у нас обтекатели. Поэтому абсолютно свободно, средняя скорость. А мы берем Сергиев Посад, извините, это, ну, 60-70 километров. И он идет полтора часа.
Но это отдельная передача, это хотелось бы сделать. Потому что вот эти темы, они, конечно, к сожалению, не обсуждаются. Вот это связано с тем, что дискурс, он другой, общественный. Задается ли он телевидением, задается ли он политикой, задается ли он культурой, СМИ, театрами. Я не знаю, как все происходит. Но ясно, что надо переходить с этого, значит, регистра вот этого безумия, которое сейчас охватило общество, связанное с, значит, идеей каких-то ненужных вещей, которые завтра сломаются. А идея другая должна быть. Идея обустройства нашей, да, нашей великой страны. Идея обустройства на базе новых идей, новых подходов, в том числе и социальных подходов. Потому что вот эта мысль о некой деревне, которая формируется виртуально, когда люди, близкие по духу, по направлению, по профессии, формируют сначала сообщество, а потом они поселяются на местность, и далее они могут, так сказать, воспользоваться в том числе и вашими наработками, и моносодами. Эта идея крайне интересна, хотя бы потому, как эти люди вообще друг на друга посмотрят первый раз, соберутся и поймут, что им надо вместе как-то жить и создавать, так сказать, общее поле для того, чтобы в этом поле росло новое поколение, и эти новые люди, они также были бы изобретателями, также были бы людьми творческого сознания.
Вы знаете, вы абсолютно правы в этом плане. И в подтверждение у нас есть такой проект, называется «Дальвога». Он родился 3 года назад, когда вот пошла вот эта тема дальневосточного гектара. Да, угу. Вот, идея хорошая, но воплощение безобразное. И мы начали разрабатывать экономику, возможности, привязку наших технологий и так далее. В том числе здесь же вспомнили поселения, там, поместья родовые и так далее. И я пришел к очень простому выводу. Без наших технологий решить эту проблему нельзя. Причем речь идет не только вот наши технологии, да, а прежде всего речь идет о том, чтобы мы объединили все наши возможности, мысли, идеи, золотые руки и так далее, да, в том числе образование. И был сформирован такой концепт «Гордарики». То есть объединение эко-городков, малоэтажных, высотных. Высотные почему? Имеется в виду высотные пирамиды. Они могли бы быть энергетическими центрами. Нам не нужно в этом случае было бы ГЭС, перекрывать реки, губить осетра и так далее, и так далее. Да? То есть таким образом мы с вами формируем именно шелковый путь, можно сказать. Ну, представьте, вот у вас трасса в 12 тысяч километров от Финляндии до Владивостока, через Байкал, через Урал, да, через Центральную Россию. И все это связано вот этими эко-поселениями, которые идут через каждые 5-10 километров максимум. И связаны именно транспортными системами через тайгу, через горы, подвесными дорожками. Просто вы поднимаетесь на 6-8 метров и идете по освещаемой дорожке. Причем дорожка может просто перемещаться на пневмоприводе. То есть, грубо говоря, это некая гусеница, но она очень медленно движется, и давление там всего менее 2 атмосфер. Но она сама очищается. То есть снег выпал, она очистилась. Вода выпала, она очистилась. Листочки, веточки и так далее. То есть она всегда сухая, она всегда чистая, никакого гололеда. То есть я даже в самую метель, пургу, в самую плохую погоду могу пройти по ней. И этих 2 атмосфер хватает, чтобы микродвигатель вырабатывал ток для светодиодов. То есть она всегда освещается. Я не боюсь волков, я могу по лесу идти, даже зимой. У меня дорожка чистая. А по лесу, естественно, там не пройдешь. Даже на лыжах сложно зимой, да? И так далее. То есть таким образом мы идем и по лесу, и по горам, и по болотам, легко, непринужденно между поселениями. Захотел — пешком пробежал, захотел — на велоприводе, захотел — на скоростной трассе.
Вот подняв разработки наших архитекторов, футурологов, которые смотрели на архитектуру не только как на фасад, что, значит, тоже, наверное, важно по-своему, но занимались принципами расселения, да, Можно вспомнить и Константина Павловича Пчельникова, моего учителя. Можно вспомнить и Лежаву, конечно, который занимался этими вопросами, который сформировал концепцию города эстакады, так если угодно.
Угу,
и действительно, идея трансполии, так я ее называю, трансполии, когда страна, государство, она формируется вдоль трасс, вдоль вот этих коммуникационных каких-то линий, и подвесы уходят уже вглубь территории, вот эти вот или тропки, или, значит, какие-то локальные пути.
Точно.
Все это требует внимательного, глубинного осмысления и разработки. Это и есть национальные проекты, которые основаны не на догоняющих каких-то принципах, а это есть опережение. Как раз вот этот вот русский ум, который работает с стратегическими какими-то факторами на стратегическом уровне и создает простые и стандартные решения, стандартизация. То, что нас спасет в будущем, и что не спасет, к сожалению, наших вот этих и восточных, и западных партнеров, потому что это у них нет в крови, у них другое что-то. А наша история, наш опыт и наше мышление, оно заточено под решение таких задач и такими способами.
Отлично.
Я об этом можно говорить очень долго, и для меня, например, эта тема крайне интересна. Я бы в следующий раз пригласил бы вас на тему транспорта поговорить. Но вот что касается моносот, мы как-то коснулись этой проблемы, конечно, не углубились. Я понимаю, что эта технология, она, наверное, пригодится в условиях Крайнего Севера, в нашей Арктике, где, собственно говоря, требуется мгновенное разворачивание инфраструктуры.
Конечно, конечно. Я еще хотел добавить, прежде всего, те моменты, которые вы проговорили, и, наверное, их можно было бы озвучить как именно перспективность. То есть у нас, ну, например, в том же Советском Союзе было очень много минусов, все понятно, но там был пятилетки, да, вот мы, вот там первый в космос, первый там БАМ и так далее. То есть были какие-то глобальные задачи. Какие-то...
Системно-плановый принцип, если угодно. И стратегические мышления, которые...
Да, и мечта. То есть люди шли к мечте, то есть да, мы добьемся, да, мы вместе. То есть было вот это единение с одной стороны, и были красивые перспективы. Но в нашей ситуации сейчас вообще этого нет. Нет единения, нет нормального общения, нет перспектив, нет какой-то красивой мечты. Причем не на локальном уровне, не вот как раньше, да, на кухне сидели, там обсуждали что-то. Сегодня даже это не обсуждается. Поэтому, конечно, на мой взгляд, очень важно, чтобы мы сформировали вот эту национальную идею, чтобы у нас были какие-то свои принципы и своя перспектива, светлая, яркая.
И для того, чтобы возникла мечта, надо просто побольше рассказывать про вот эти истории все. Надо показывать эти перспективы и возможности. И наш спокойный разговор, он, возможно, в ком-то зародит, наверное, скорее зародит более в молодом человеке, чем уже прошедшем какую-то жизнь. Но в любом случае он зародит идею развития и мечту. И, может быть, один из наших зрителей подхватит ваше направление, придет в вашу фирму, запишется, так сказать, рядовым бойцом, и изобретение какое-то будет еще более интересное, новое. Но в этом же ключе направлено на общее дело, на нашу общую вещь, республику, на нашу вот эту вот великую страну. Спасибо большое за беседу.
Благодарю. Благодарю взаимно.
Спасибо, кто смотрел нас.
Доброго дня, здравия.